Max Nordau. Вырождение.
Перевод с немецкого Ростислава Ивановича Семенкопского. Текст читает Юрий Гуржий.
Часть первая. Конец века. Fin de siècle. Гибель народов. Общий характер многочисленных явлений нашего времени, равно как и выражающееся в них основное настроение, принято теперь называть настроением конца века, «fin de siècle». По опыту уже известно, что обозначение какого-либо понятия в большинстве случаев заимствуется из языка того народа, у которого оно впервые возникло. Философия всегда пользовалась этим законом в применении к истории обычаев и на основании происхождения корней слов доискивалась происхождение самых ранних изобретений и хода развития различных человеческих племен. «Fin de siècle» — французское выражение. Французы поняли первые то душевное настроение, которое обозначается этим названием. Словечко облетело обе части света и гостеприимно встречено всеми цивилизованными народами. Это служит доказательством, что в нем чувствовалась потребность. Состояние умов, характеризуемое словами «Fin de siècle», наблюдается вновь повсеместно, но в большинстве случаев это простое подражание привлекательной чужеземной моде, а не самостоятельное явление. Явственнее же всего оно выступает на родине, и изучать его во всех разнообразных проявлениях можно лучше всего в Париже. Нам нечего доказывать, что само по себе это слово глупо. Только в голове ребенка или какого-нибудь дикаря могло зародиться грубое представление, что столетие составляет подобие живого существа, что оно рождается как животное или человек, проходит все фазы земного существования, цветущее детство, веселую молодость, мощную зрелость, постепенно приближается к старости и истощению, наконец, с наступлением последнего десятилетия страдает всеми недугами жалкого старчества и затем умирает. При этом нелепом антропо- или зооморфизме не принимается даже во внимание, что произвольное деление времени различно у культурных народов, что периоду старческого истощения христианского XIX столетия соответствует младенчество XIV столетия магометанского мира и полный рассвет 57-го столетия евреев. На земном шаре ежедневно рождается целое поколение – 130 тысяч человек, и для них жизнь начинается именно в этот день. Родится ли новый гражданин Вселенной в конце 1900 года, в период смертельной агонии XIX века, или в 1901 году, в день нарождения 20-го столетия, он от этого не будет ни сильнее, ни слабее. Но у французов уж такой лингвистический обычай. Они сожалеют других, когда сами заслуживают сожаления. Вы то и дело услышите во Франции такие речи. «Мой бедный друг, знаете ли, что случилось? Я совершенно разорился». Этот странный способ выражения объясняется тем, что то, что его касается, интересует всех, и что постигающее его несчастье представляется всему миру, по меньшей мере, столь же важным событием, как ему самому. Этим наивно-эгоистическим способом выражения объясняется и то, что французы, собственно, и свое старчество переносят на все столетие и говорят «О, fin de siècle», когда, вернее, было бы говорить «О, fin de race»,
«Конец рода, расы». Этот отрывок был неправильно понят. Его восприняли в том смысле, что вся французская нация выродилась и приближается к своему концу. Однако из заключительного параграфа этой главы ясно видно, что я имел в виду 10 тысяч представителей высшего класса. Крестьянское население, а также часть рабочего класса и буржуазии, здоровы. Я утверждаю, что произошел упадок среди богатых жителей, больших городов и высших классов. Именно они породили «fin de siècle», и также именно к ним относится «fin de race». Здесь и далее примечание автора, если не указано иное.
Но как ни глупо выражение «fin de siècle», умственное настроение, которое им характеризуется, действительно существует в руководящих общественных группах. Это настроение чрезвычайно смутно. В нем есть лихорадочная неутомимость и тупое уныние, безотчетный страх и юмор приговоренного к смерти. Преобладающая его черта — чувство гибели, вымирания. «Fin du siècle» — исповедь и в то же время жалоба. В скандинавской мифологии сохранилось страшное сказание о гибели богов. В наше время даже развитые умы испытывают тоже неопределенные опасения надвигающихся сумерек, постепенного исчезновения небесных светил и гибели народов со всей их цивилизацией. Не в первый раз уже в истории наблюдается распространение подобного смутного страха. С приближением тысячного года это чувство овладело всеми христианскими народами. Но оно существенно отличалось от ощущений «Fin du siècle». В исходе первого тысячелетия христианской эры страх порождался чувством полноты жизни, привязанности к ней. Кровь кипела, люди чувствовали себя способными наслаждаться, и мысль о возможности погибнуть вместе со всей Вселенной казалась ужасной, невыносимой. Ведь было столько вина, столько красивых женщин, столько сил наслаждаться. В настроении «Fin du siècle» ничего подобного нет. Оно не имеет ничего общего с меланхолией Фауста, когда он на склоне лет вспоминает всю свою жизнь, гордится достигнутым, но в то же время, видя, что многое еще только начато, еще несовершенно, испытывает страстное стремление довершить неоконченное и даже ночью не находит себе покоя и вскакивает с возгласом «спешу исполнить, что задумал». Совершенно иным представляется настроение «Fin du siècle». Это бессильное отчаяние человека хилого, который чувствует, что он постепенно приближается к смерти среди цветущей, животворящей природы. Зависть богатого старого развратника, который видит влюбленную парочку, удаляющуюся в уединенный уголок молчаливого леса. Стыд истощенного слабосильного, который, как во время чумы во Флоренции, укрывается в волшебном саду, чтобы пережить еще похождение в духе Декамерона, и тщетно мучит себя, чтобы ввиду предстоящей опасности еще раз насладиться опьянением чувств. Тот, кто читал «Дворянское гнездо» Тургенева, помнит, конечно, конец этого прекрасного произведения. Герой его, Лаврецкий, посещает дом, в котором разыгрывается роман его жизни. Все осталось неизменным. В саду по-прежнему благоухают цветы, на лужайке весело резвится молодежь. Только Лаврецкий состарился, и смотрит он в глубокой печали на картину природы, которая радостно возрождается, и которой мало горя до того, что любимая им девушка исчезла, и что он сам превратился в утомленного, разбитого жизнью человека. Сознание Лаврецкого, что среди этой вечно юной и цветущей природы ему одному нет места, предсмертный крик Алвинга «Солнце, солнце» в «Привидениях» Ибсена — вот истинное настроение конца века. В этом модном словечке есть неизбежная неопределенность, как нельзя лучше характеризующая все полусознательное и неясное в нынешнем настроении умов. Подобно тому, как слова «свобода», «прогресс» по-видимому, выражают определенные понятия, но в сущности весьма эластичные, как и выражение «Fin du siècle». Само по себе ничего не значит, но приобретает смысл, соответствующий образу мыслей, лиц его употребляющих. Чтобы уяснить себе, что, собственно, понимают под выражением, лучше всего взять ряд примеров из французских книг и газет за последние годы. Монарх отрекается от престола и, покинув свою страну, избирает своим местопребыванием Париж. Некоторые из своих политических прав он, однако, сохраняет за собой. Однажды он проигрывает большой куш денег, и положение его становится весьма затруднительным. Тогда он заключает с правительством своей страны договор, в силу которого он за миллион франков раз навсегда отказывается от своего титула, официального положения и своих прав. Это король конца века. Епископ подвергается судебному преследованию за оскорбление министра народного просвещения. После прений на суде его каноники по его распоряжению раздают газетным репортерам оттиски его защитительной речи. Приговоренный к денежному штрафу епископ устраивает публичное собрание, на котором он собирает в свою пользу сумму, в 10 раз превышающую наложенный на него штраф. Затем он издает целый том полученных им сочувственных писем, совершает путешествие по стране, появляется во всех соборах, куда стекаются толпы народа, чтобы поглазеть на знаменитость дня, и при случае получает еще кошельковый сбор. Это епископ конца века. Труп убийцы Принцини подвергается после казни анатомическому вскрытию. Начальник тайной полиции срезает большой кусок кожи и заказывает из нее для себя и своих друзей портсигары и бумажники для визитных карточек. Это должностное лицо конца века. Американец венчается со своей невестой на газовом заводе и вслед за тем немедленно отправляется на воздушном шаре совершить свадебное путешествие в облаках. Это свадьба во вкусе конца века. Атташе при китайском посольстве издает весьма остроумные сочинения на французском языке, подписанные его именем. В то же время ведет с банкирскими домами переговоры о государственном займе и получает большие суммы в счет подписки. Впоследствии, однако, оказывается, что книги, изданные им, принадлежат перу его секретаря-француза, и что банки он надул. Это дипломат конца века. Гимназист проходил со своим товарищем мимо тюрьмы, в которой его отец, богатый банкир, неоднократно сидел за злостное банкротство, подлоги и другие доходные преступления того же рода. Он указывает своему другу здание и, улыбаясь, говорит: «Посмотри, вот гимназия моего папаши». Это сын конца века. Две приятельницы по пансиону, барышни из хороших семейств, ведут между собой беседу. Одна из них вздыхает.
«Что с тобой?» — спрашивает другая.
«Я люблю Рауля, и он меня любит».
«Да ведь это прелестно. Он такой красавец, молодой, изящен. А ты этим огорчаешься?»
«Все это так, но он беден, и у меня ничего нет, а мои родители хотят выдать меня замуж за барона, плешивого, отвратительного толстяка, но ужасно богатого».
«Так что же, выходи себе спокойно за барона и познакомь с ним Рауля. Ах ты, глупенькая!»
Это те барышни конца века. Из этих примеров видно, какой смысл придают выражению «Find the Circle» в стране, где оно народилось. Немецкие подражатели парижских мод, придающие этому выражению почти исключительно значение «непристойное», «искабрёзное», в своем глубоком невежестве сильно им злоупотребляют. Так они и несколькими десятилетиями раньше обозначали словом «demi-monde» исключительно мир кокоток, в то время как «дюма», введший это слово в употребление,
«demi-monde» — «полусвет», термин происходит из пьесы Александра Дюма «Сына», «Le demi-monde», опубликованный в 1855 году,
хотел им охарактеризовать людей, имеющих в своей жизни темное пятно и поэтому исключенных из кружка, к которому они принадлежали по рождению, воспитанию или карьере, но строго избегающих выдать, по крайней мере, перед непосвященными, что они им отвергнуты. На первый взгляд между королем, продающим свои владетельные права за значительную сумму, и новобрачной парочкой, совершающей свадебное путешествие на воздушном шаре, очень мало общего, как между епископом-шарлатаном и благовоспитанной барышней, дающей своей приятнице совет, как приятнее устроиться в супружеской жизни. А между тем, во всех этих случаях замечается общая черта, именно презрение к установившимся понятиям о приличии и нравственности. Итак, основной смысл слов «fin de siècle» заключается в отречении на практике от традиционной порядочности, которая в теории еще вполне признается. В распутном человеке оно выражается разнузданностью инстинктов, в черством эгоисте, полным пренебрежением к ближнему и к его интересам, разрушением всех преград, которые сдерживают грубое корыстолюбие и жажду наслаждений. В скептике, беззастенчивым проявлением низменных стремлений и побудительных мотивов, которые до сих пор, если не подавлялись, то лицемерно скрывались. В верующем — ослаблением веры, полным материализмом. В эстетике — отрицанием идеала в искусстве и бессилием производить впечатление старыми формами. Во всех же людях вообще не сочувствием к прежним порядкам, удовлетворяющим в течение целых тысячелетий требованиям логики, сдерживавшим преступные порывы и содействовавшим появлению прекрасных художественных произведений. Целый период истории, видимо, приходит к концу и начинается новый. Все традиции подорваны, и между вчерашним и завтрашним днем не видно связующего звена. Существующие порядки поколеблены и рушатся. Все смотрят на это безучастно, потому что они надоели, и никто не верит, чтобы их стоило поддерживать. Господствовавшие до сих пор воззрения исчезли или изгнаны, как свергнутые с престола короли, и их наследство добиваются законные и незаконные наследники. Тем временем наступило полное междуцарствие со всеми его ужасами, смущением власти, беспомощностью лишившихся своих вождей масс, произволом сильных, появлением лжепророков, нарождением временных, но тем более деспотических властелинов. Все ждут, не дождутся новой эры, не имея ни малейшего понятия, откуда она придет и какова будет. При хаосе, господствующем в умах, от искусства ожидают указания относительно порядка, который заменит собою общую сумятицу. Поэт, музыкант должен возвестить, угадать или, по крайней мере, предчувствовать, в какой форме выразится дальнейший прогресс. Что будет завтра признаваться нравственным или прекрасным? Что мы будем знать, во что верить, чем воодушевляться, чем наслаждаться? Таков вопрос, раздающийся из тоустой толпы. И там, где какой-нибудь шарлатан возвещает, что у него имеется наготове ответ, дурак или авантюрист начинает пророчить в стихах или прозе, звуками или красками, или оригинальничает, отвергая своих предшественников или соперников, толпа так и льнет к нему, прислушивается к каждому его слову, как к оракулу, и чем темнее смысл его речей, чем бессодержательнее они, тем лихорадочнее внимает им бедная толпа глупцов, жаждущих откровения. Тем знаменательнее представляются они ей и с тем большую страстью подвергаются бесконечным толкованиям. Таково зрелище, освещаемое красноватым отблеском вечернего заката. Сгустившиеся облака горят красиво, но зловеще в таком зареве. Какое еще долгие годы наблюдалось на небе после извержения Кракатау. На землю спускаются черные тени, которые скрывают в таинственном мраке проявление жизни, лишают все предметы их определенности, дают простор разным предчувствиям. Очертания теряются, все сливается в тумане. Миновал день, наступила ночь. Старики встречают ее со страхом, опасаясь, что не переживут ее. Только немногие молодые и сильные люди живут всеми нервами и фибрами своего существа и радуются предстоящему восходу солнца. Сны, наполняющие эти часы мрака до зари нового дня, у первых печальные впечатления, у вторых высокомерные надежды, и формы, в которых они конкретно выражаются и составляют художественное творчество нашего времени. Здесь мы, однако, должны оговориться во избежании всяких недоразумений. Громадное большинство людей и низших классов, конечно, не подходит под наше определение «fin du siècle». Тем не менее, настроение времени проникает в самые глубокие слои и вызывает даже в самых темных и неразвитых людях странное чувство беспокойства, своего рода морскую болезнь, которая, однако, не доходит у них до своеобразных прихотей, свойственных беременным женщинам, и не выражается в новых эстетических потребностях. Буржуа или пролетарий, если он не чувствует на себе презрительного взгляда человека «fin du siècle», и имеет возможность непринужденно предаваться своим собственным склонностям, все еще наслаждается старыми формами искусства и поэзии. Он предпочитает романы «Оне» всем символистам, и сельскую честь Масканьи всем вангеристам и самому Вагнеру. Он от души забавляется водевилями с глупыми шутками и зевает, слушая пьесы Ибсена. Он с удовольствием смотрит на грубые олеографии и равнодушно проходит мимо картин современных модных художников. Лишь самое ничтожное меньшинство находит искреннее удовольствие в новых направлениях и убежденно провозглашает, что в них и спасение, и надежда, и будущность.